Глава седьмая. На другой день, по совету Марьи Дмитриевны, граф Илья Андреевич поехал с Наташей к князю Николаю Андреевичу. Граф с невеселым духом собирался на этот визит, а в душе ему было страшно. Последнее свидание во время ополчения, когда граф в ответ на свое приглашение к обеду выслушал горячий выговор за недоставление людей, было памятно графу Илье Андреевичу. Наташа, одевшись в свое лучшее платье, была, напротив, в самом веселом расположении духа. «Не может быть, чтобы они не полюбили меня», — думала она. «Меня все всегда любили. И я так готова сделать для них все, что они пожелают, так готова полюбить его за то, что он отец, а ее за то, что она сестра, что ни за что им не полюбить меня». Они подъехали к старому мрачному дому на Вздвиженке и вошли в сени. — Ну, Господи, благослови, — проговорил граф, полушутя, полусерьезно. Но Наташа заметила, что отец ее заторопился, входя в переднюю, и робко, тихо спросил, дома ли князь и княжна. После доклада о их приезде между прислугой князя произошло смятение. Лакей, побежавший докладывать о них, был остановлен другим лакеем в зале, и они шептали о чем-то. В залу выбежала горничная девушка и торопливо тоже говорила что-то, упоминая о княжне. Наконец, один старый с сердитым видом лакей вышел и доложил Ростовым, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу гостям вышла мадемуазель Бурьен. Она особенно учтиво встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным и покрытым красными пятнами лицом выбежала, тяжело ступая навстречу к гостям, тщетно пытаясь казаться свободную и радушную. Наташа с первого взгляда не понравилась княжне Марье. Она ей показалась слишком нарядную, легкомысленно веселую и тщеславную. Княжна Марья не знала, что прежде чем она увидала свою будущую невестку, она уже была дурно расположена к ней по невольной зависти к ее красоте, молодости и счастью, и по ревности к любви своего брата. Кроме этого непреодолимого чувства антипатии к ней, княжна Марья в эту минуту была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтобы к нему их не пускали. Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку, так как он казался очень взволнованным приездом Ростовых. — Ну вот, я вам, княжна милая, привез мою пивунью, — сказал граф, расшаркиваясь и беспокойно оглядываясь, как будто он боялся, не взойдет ли старый князь. — Уж как я рад, что вы познакомились. Жаль, жаль, что князь все нездоров. И, сказав еще несколько общих фраз, он встал. — Ежели позволите, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил тут два шага на собачью площадку к Анне Семеновне, и заеду за ней. Илья Андреевич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой, как он сказал это после дочери, и еще для того, чтобы избежать возможности встречи с князем, которого он боялся. Он не сказал этого дочери, но Наташа поняла этот страх и беспокойство своего отца и почувствовала себя оскорбленная. Она покраснела за своего отца, еще более рассердилась за то, что покраснела, и смелым, вызывающим взглядом, говорившим про то, что она никого не боится, взглянула на княжну. Княжна сказала графу, что очень рада, и просит его только пробыть подольше у Анны Семеновны, и Илья Андреевич уехал. Мадемуазель Бурьен, несмотря на беспокойные и бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, желавшей с глазу на глаз поговорить с Наташей, не выходила из комнаты и держала твердо разговор о московских удовольствиях и театрах. Наташа была оскорблена замешательством, происшедшим в передней, беспокойством своего отца и неестественным тоном княжны, которая, ей казалось, делала милость, принимая ее. И потому все ей было неприятно. Княжна Марья ей не понравилась. Она казалась ей очень дурною собою, притворную и сухую. Наташа вдруг нравственно съежилась и приняла невольно такой небрежный тон, который еще более отталкивал от нее княжну Марью. После 5 минут тяжелого притворного разговора послышались приближающиеся быстрые шаги в туфлях. Лицо княжны Марьи выразило испуг. Дверь комнаты отворилась, и вошел князь в белом колпаке и халате.
— А, сударыня, — заговорил он, — сударыня, графиня Ростова, коль не ошибаюсь. Прошу извинить, не знал, сударыня. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением, к дочери зашел в таком костюме. Извинить прошу, видит Бог, не знал.
Повторил он так ненатурально, ударяя на слово «Бог», и так неприятно, что княжна Марья стояла, опустив глаза, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу. Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна мадемуазель Бурьен приятно улыбалась.
— Прошу извинить, видит Бог, не знал! — пробурчал старик
и, осмотрев с головы до ног Наташу, вышел. Мадемуазель Бурьен первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя. Наташа и княжна Марья молча смотрели друг на друга. И чем дольше они молча смотрели друг на друга, не высказывая того, что им нужно было высказать, тем недоброжелательнее они думали друг о друге. Когда граф вернулся, Наташа неучтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать. Она почти ненавидела в эту минуту эту старую сухую княжну, которая могла поставить ее в такое неловкое положение и провести с ней полчаса, ничего не сказав о князе Андрее. «Ведь я не могла же начать первой говорить о нем при этой француженке», — думала Наташа. Княжна Марья между тем мучилась тем же самым. Она знала, что ей надо было сказать Наташе, но она не могла этого сделать. И потому что мадемуазель Бурьен мешала ей, и потому что она сама не знала, отчего ей так тяжело было начать говорить об этом браке. Когда уже граф выходил из комнаты, княжна Марья быстрыми шагами подошла к Наташе, взяла ее за руки и, тяжело вздохнув, сказала: «Постойте, мне надо...» Наташа насмешливо, сама не зная над чем, смотрела на княжну Марью.
«Милая Натали, — сказала княжна Марья, — знаете, что я рада тому, что брат нашел счастье...» Она остановилась, чувствуя, что она говорит неправду.
Наташа заметила эту остановку и угадала причину ее.
«Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом», —
сказала Наташа с внешним достоинством и холодностью, и с слезами, которые она чувствовала в горле.
«Что я сказала? Что я сделала?»
— подумала она, как только вышли из комнаты. Долго ждали в этот день Наташу к обеду. Она сидела в своей комнате и рыдала, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. Соня стояла над ней и целовала ее в волосы.
— Наташа, о чем ты? — говорила она. — Что тебе за дело до них? Все пройдет, Наташа. — Нет, ежели бы ты знала, как это обидно. Точно я... — Не говори, Наташа, ведь ты не виновата. Так что тебе за дело? Поцелуй меня, — сказала Соня.
Наташа подняла голову и в губы поцеловала свою подругу, прижала к ней свое мокрое лицо.
— Я не могу сказать, я не знаю. — Никто не виноват, — говорила Наташа. — Я виновата. Но все это больно ужасно. Ах, что он не едет?
Она с красными глазами вышла к обеду. Марья Дмитриевна, знавшая о том, как князь принял Ростовых, сделала вид, что она не замечает расстроенного лица Наташи, и твердо и громко шутила за столом с графом и другими гостями.